Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжит передача «Беседы о вечном». И сегодня у нас в студии «Радио Воскресенье» отец Дмитрий Бажанов, клирик храма «Большой Златоуст» и руководитель Уральского колокольного центра Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие слушатели.
В прошлый раз мы с вами говорили о восстановлении Византийской империи. А скорее даже не восстановление, а об Никейской империи, скажем так, да?
Да.
О Никейской империи. А теперь тема восстановления,
да,
Византийской империи, да?
И о династии палеологов.
И династия палеологов. Ну что ж, начнем.
Вернемся к нашему Михаилу VIII палеологу. Мы с вами в прошлый раз сказали о том, как чудесным образом был освобожден практически бескровно город Константинополь, как Балдуин II, правитель латинский, бежал, оставив и скипетр, и меч, и корону. Вот. Ну, он не был офицером, наверное, не застрелился, но, тем не менее, сбежал бесславно. 15 августа 1261 года Михаил VIII торжественно въехал в город Константина Великого. Это было грандиозное торжество, но за 57 лет латинского владычества город уже стал далеко не тем, что был раньше. Его былое великолепие было утрачено. Мы с вами говорили еще в предыдущих передачах, что все самое ценное было вывезено.
Украдено.
Да, и даже сейчас, если вы даже в эпоху санкций попытаетесь где-нибудь побывать в каких-нибудь музеях западных, то самое ценное, что увидите, с точностью до 99%, было вывезено из православного Константинополя. Особенно больше всех пограбила Венеция, но и в Париже имеется, и, в общем, везде это можно найти. Величайшие сокровища мировой культуры были или уничтожены варварами латинскими, или вывезены из города. Опустошение продолжалось ежегодно. Все ценное отправлялось на Запад. И латинские императоры постоянно находились на грани банкротства и готовы продавать все, что только у них покупалось. Ну, как, в общем, у нас 90-е годы. Церкви опустошались от всех реликвий, святых мощей, дворцы разрушались. Балдуин II, который бежал без скипетра и без всех регалий, продал громадную коллекцию мощей. Был такой верующий католический французский король Людовик IX Святой. Вот. Ему было продано оптом очень много мощей. А за несколько лет до отвоевания Константинополя, тот же самый Балдуин II, для того, чтобы выкупить своего сына, взятого венецианцами в заложники за долги, такой вот интересная западная жизнь, ободрал даже свинец с дворцовых крыш и распродал его. То есть даже крыши были ободраны. Вот. Мы с вами говорили о том, какая великолепная столица была Константинополь.
Да.
Ну, мы с вами касались только, говорили о том, что византийские инженеры блестяще работали с пневматикой, что трон императора поднимался, опускался на 5 метров, о том, какой был замечательный водопровод, система канализации, ну, то есть все-все-все. И западными варварами многое из этого было уничтожено. Даже эти крыши и те были ободраны. Поэтому население столицы радостно приветствовало православного императора. Михаил VIII был встречен крестным ходом с иконой Божьей Матери Адигитрия, которая была написана евангелистом Лукой. Прошел Студийский монастырь, главный монастырь того времени в Константинополе. И как простой христианин, а не как император, молился на благодарственном молебне в Святой Софии. В сентябре 1261 года Михаил VIII был коронован в Святой Софии, а с ним его жена Феодора и трехлетний сын Андроник. Ничего не смущает, Валентина Федоровна? Мы в прошлый раз говорили, что Михаил палеолог был кем?
Ну, он был
регентом и соправителем.
Да-да-да, он же был соправителем Иоанна, да?
Иоанна IV, семилетнего
сына. Иоанна IV, Иоанна IV,
да, Иоанна IV.
Угу.
Вот. Где же Иоанн IV?
Да, а где же
законный
он?
Император Иоанн IV Ласкарис даже не был приглашен в Константинополь принять участие в торжествах. А через несколько месяцев десятилетний мальчик, верность которому Михаил поклялся соблюдать 3 года назад, был по его приказу, по приказу Михаила Палеолога, ослеплен.
Ну, в общем...
И этим уже сказано, какова будет дальнейшая политика императора Михаила.
Царедворские дела.
Ну, не совсем. Дедушка Яна Ласкариса Святой такого не делал.
Нет, Михаил... ну, понятно, но вот это, этот да. случай, да.
Кольцо всей власти, да?
Палеолога.
Михаил VIII основал династию, которая оказалась самой долговечной за всю историю Византии. Она находилась у власти не менее 200 лет и пала вместе с падением Константинополя. Константинополь пал 28 мая 1453 года.
Угу.
То есть вот больше 202 лет, получается.
Да.
Что произошло после преступного царения Михаила Палеолога, мы сейчас скажем, а сначала поговорим о мировой истории, всеми нами любимой. Начнем издалека. Около 1155 года на берегу реки Онон в Северно-Восточной Азии у вождя небольшого монгольского клана Есугея и его жены Хойлюн родился мальчик Тимучин, который получил известность под именем Чингисхана.
Mm-hmm.
Итак, мы подходим с вами к истории монгольского нашествия, которым подверглись многие народы Азии и Европы. Когда Чингисхан скончался в 1227 году, его владения простирались от Кореи до Персии и от Индийского океана до Сибирской тундры. Это тайги до тундры, гораздо севернее. Никогда в истории, ни до него, ни после него, ни одному человеку не удавалось создать такую обширную империю, даже Александру Македонскому. Царство его отличалось, как мы с вами знаем, железной организацией, в нем правили порядок и эффективность, но достигались эти порядок и эффективность невероятной жестокостью. Поэтому вся империя Чингисхана была построена на человеческом горе и страдании. После смерти Чингисхана завоевания продолжились. Великий хан сидел в Каракоруме и направлял завоевания. Главных их направлением теперь стали юга и северо-запад. Так вот, турки и сельджуки были на голову разгромлены монгольской армией. Для Византийской империи это хорошо. Никейская империя извлекла максимальную выгоду из этого поражения своих давних врагов. Отвоевала значительные территории и также пополнила свою казну продажей продуктов во все разоренные монгольскими нашествиями области. То есть византийцы молодцы.
Mm.
Если бы всем христианским силам удалось объединиться сейчас, в этот момент, то турок навсегда удалось бы изгнать с византийских территорий. Но никто не хотел никакого объединения. То есть, видите, исторически Господь посылает возможность. Все, пришла какая-то третья сила и убрала твоих захватчиков.
Да.
Перекреститесь, Богу помолитесь, вместе
и
встали
и вперед. Вперед, да,
все.
Вперед.
Никто.
Угу.
Как мы с вами помним, внук Чингисхана Бату, или Батый,
Батый,
повел свои армии на Русь. И, как мы с вами уже в прошлый раз сказали, к 1240 году все русские княжества, за исключением Новгорода, были завоеваны и разорены. В 1241 году монголы пошли дальше. Но тут надо что сказать. Русь явилась тем щитом, который взял на себя основные силы монголов, поэтому на границе с Европой вышли уже ослабленные монгольские войска. Но тем не менее, в 1241 году монголы разгромили объединенную польско-германскую армию, за ней венгерскую. Кстати, венгров в то время почему-то назвали турками в Европе.
Ну, интересно.
Тоже филологом. Вот.
Да.
И вышли к Адриатическому морю.
Так.
Но в это время в Каракоруме скончался великий хан Огодай, и Бату поспешил назад для дележа наследства. То есть вот промысел Божий спас Западную Европу от
разорения.
Да, то есть восточная часть уже коснулась, а западная опять повезло.
Да.
Больше в Западную Европу монголы не вернулись. Монголы были в основном шаманистами, то есть на начальном уровне развития. Да, язычество начального уровня развития.
Угу.
Вот. Но ряд их соседей, которые влились в ряды монгольского ханства и которые вошли в административно-управленческие структуры, были уйгуры и кераиты, или как их раньше звали, или как зовут в современности, найманы.
Уйгуры. Это что-то, по-моему, в Китае сейчас есть. Да,
да.
Такая
Кераиты,
группа
уйгуры,
населения.
Да. Вот они все сделали карьеру в Чингисхане. Почему? Потому что они были грамотными. А почему они были грамотными? Потому что они были христианами, но несторианской традиции. То есть мы с вами помним, что в V веке был Третий Вселенский Собор, осудивший ересь Нестория, который разъединял единую ипостась Сына Божия, ипостась Христа на две. Он говорил, что Христос — это обычный человек, который соединен с Сыном Божиим лишь нравственной связью, внешней.
Mm-hmm.
И вот после осуждения этой ереси в 431 году многие несториане, не согласные с решениями Третьего Вселенского Собора, бежали в сторону Персии, Индии, вот, в общем, туда.
Mm-hmm.
И они оказались теперь на территории Монгольской империи. Поскольку христианство всегда предполагает образование, культуру, развитие искусств, то они оказались незаменимыми, ну, как сказать, в хорошем смысле бюрократами в войсках монголов. И благодаря тому, что они вошли в администрацию монгол, отношение к христианам на начальном этапе у монгол было очень положительным. Ну, только кто не сопротивлялся им.
Mm-hmm.
То есть именно поэтому, когда Русь была уже разграблена, обескровлена, церковь не была тронута русская, ну, уже после разграбления, и дали возможность существовать спокойно и молиться Христу. Потому что несториане в этой структуре воздействовали грамотно на шаманистов.
Роль сыграли, да. Mm-hmm.
Ну, а для шаманистов, для язычников свойственен синкретизм мышления, то есть смешение всего, поэтому если за Москву отвечает Христос, без проблем. Вот, там у них есть свои духи, а вот у русских есть такие. Поэтому для язычника это нормально. Вот. Но тем не менее, то, что несториане были, это имело большой плюс.
Mm-hmm.
Монголы отличались большой веротерпимостью, вот, но часто из-за значительного присутствия христиан в руководстве отдавали предпочтение именно христианам. Вот. Ну и потом, если кто-то будет читать потом воспоминания, там католические делегации были при дворе монголов. Вообще Каракорум станет дипломатической столицей мира. Все стремились заручиться поддержкой с монголами. И у нас есть много описаний, как происходили встречи, какие обряды были. И вот мы знаем, что Евангелие целовали ханы одними из первых. То есть потом уже только подходили уже мусульмане, буддисты и так далее. Монгольская дипломатия была очень проста. Есть только два варианта. Есть или вассалы хана, mm-hmm. или те, которые пока еще не стали вассалами. Все. Вариант только два. Все должны подчиниться монголам. Кто не подчиняется, уничтожается. Все. Вот. Поэтому на этих условиях западноевропейским правителям, конечно, никаких договоров невозможно было заключать. Вот. Но договориться было сложно. У монголов имелись свои планы. В 1256 году громадная монгольская армия под началом Хулагу, брата великого хана Кубилая, направилась на Ближний Восток. Хулагу был шаманистом, все как положено, но его старшая, любимая, умная, опытная жена была кем? Несторианкой, христианкой. Поэтому она оказывала на Хулагу большое влияние. Умные женщины имеют большое значение в истории. Глупые женщины, страдающие истеричностью, стервозностью, хорошей истории не оставляют в истории хороших воспоминаний. Вот, значит, жена Хулагу была хорошей. Вот. Главным полководством поэтому у этого хана был несторианин Китбуга. Ну, имена не надо запоминать. В смысле,
да,
в том, что
да.
полководец был несторианином. Христианином.
Да, да, да.
Христианином.
Угу.
Найман по происхождению. Вот. Он считал, что он потомок одного из трех евангельских волхов. К тому же. Ну, то есть, все нормально было. Тоже у всех хорошие родословные. То есть, люди непростые были, понимали, цену себе знали. Вот. В 1258 году был взят и разгромлен Багдад.
Угу.
В Багдаде было не все спокойно в то время. В все жители великого исламского мегаполиса были вырезаны или проданы в рабство. Это плохо. Жизнь и имущество сохранили лишь христианам. С одной стороны, хорошо, но с другой стороны, отсюда потом будет исламский тоже фундаментализм, жестокость по отношению к христианам. До этого такого не было. Багдад так и не оправился после этого страшного погрома. Город более никогда не вернул себе прежнего величия. Он снова отстраивался, но это десятая часть от прежнего размера. 14 века он достиг. Один за другим монголы брали великие мусульманские города. И всюду повторялась одна и та же схема. Мусульман вырезали.
Христиан оставляли.
Христиан оставляли жизнь и имущество.
Угу.
Все. В 1260 году упали Алеппо, Дамаск. Угу. Где это, вы понимаете, да? Угу. Сирия.
Сирия.
Все, уже рядом.
Сирия.
Рядом. Угу. 1 марта 1260 года Кетбуга вступил в Дамаск во главе монгольской армии. Вот все, пожалуйста, помощь Божия пришла вам от монгол.
Да.
Чего делать? Иди выгоняй там из Египта всех, и все, и опять империя будет хорошая. Вот. Вместе с Кетбугой ехали король Армении и князь Антиохийский. Впервые за 6 веков три христианских государя ехали с триумфом по улицам древней столицы халифата. Впервые за 6 веков мусульмане на всем Ближнем Востоке оказались на положении притесняемого меньшинства. Они горели жаждой мести, пока чисто теоретически, потому что испытали на себе силу монгольского меча. Но в Каракоруме опять начались осложнения, появляться стали трения самой громадной монгольской империи. Если монголии в Персии и Сирии склонялись к христианству, то их братья в Золотой Орде, к которой относилась Русь, склонялись к исламу. Это вызвало определенные сложности в отношениях, вот, поэтому Хулагу должен был оттянуть часть войск из Сирии, что в полной боевой готовности следить за действиями своих северных собратьев. То есть дружи, но на всякий случай быть наготове. Кетбуга с весьма поредевшей армией остался править захваченные провинции. Но в мусульманском мире имелась только одна сила, не разбитая монголами, а именно мамелюки, новые правители Египта. Мамелюки были гвардией из тюркских половецких рабов, которые захватили власть в древней стране фараонов, и установили в ней жестокое и впервые за долгие годы эффективное правление. Силы были приблизительно равны, что монголы, что мамелюки. Итог столкновения зависел от позиции франков-крестоносцев. Итак, франки-крестоносцы всю жизнь страдали от мусульман, получали от них по полной программе. Их существование полностью зависело от милости мусульман. И при этом, что делают франки, как вы считаете? Кому они помогают? Христианам-монголам или мамелюкам?
Я думаю, что они не помогают, наверное, христианам.
Они сделали неправильный выбор. Поэтому и были скоро сметены. И история пошла совершенно по другому сценарию. Если бы, ну, конечно, что сослагательных наклонений не существует, но если бы последняя исламская сила в Египте была разбита, то мусульмане стали простыми, улыбчивыми ребятами, ну, в том плане, там вот именно, не воинствующими, любящими христиан, все было бы хорошо.
И существовала бы наша империя византийская, да?
Еще? Да, возможно, и византийская империя обратно возродилась, и все, и христианский мир дальше процветал пах.
Ну, вот свои интересы какие-то преследовали.
Вот как маленькие интересы местечковые
влияют на ход истории.
Да, на ход истории, все. Та самая бабочка, которая села и сломала.
Да.
Вот. Значит, франки решили соблюдать дружелюбный нейтралитет по отношению к мамелюкам. Они пропустили их армию через свою территорию, снабдили ее продовольствием, ну, то есть оказали союзническую помощь. И мамелюкам удалось выйти в тыл к монголам, то есть предательство. Западные христиане опять помогли православному Востоку. И 3 сентября 1260 года состоялась битва при Айн-Джалуде в Галилее. После битвы монголы вместе с их армянскими и грузинскими союзниками, представляете, монголы вместе с армянами и грузинами сражались.
Да, интересно.
Нашими собратьями, православными и монофизитами. То есть несториане, монофизиты и православные.
Вот. И что?
Были разбиты.
Разбиты были.
Кетбуга ранен, захвачен в плен. Его привели к султану Кутузу,
Почти Кутузову.
Ну да, который начал насмехаться над его поражением. Гордый Нариман заявил, что за него отомстят другие, и что он, в отличие от мамилюков, всегда сохранял верность своему господину. Еще раз, мамилюки – это рабы, которые восстали против своих господ, захватили власть. Ну, как всегда и бывает обычно. Угу. Вот. Спустились в горы, захватили. Все там как вот ацтеки, инки, ну, все одно и то же. Вот. Значит, своему господину он никогда не изменял, вот, в отличие от мамилюков. Торжествующие победители тут же снесли голову человека, который говорит правду. Видите, мы, для нас, монголы, это ужас полный, да. Завоевание Руси, отброс нас, нашей нации на сотни лет назад
в культурном плане. Веков.
Вот, потеря технологий, ну, все. А для Переднего Востока, для Никейской империи, это было прямо освобождение. Если бы не франки, любимые наши, за что мы их любим, не их вероломство, то рабы-мамилюки, незаконно принявшие власть, захватившие власть, как большевики в свое время, вот, не смогли бы разбить передовые отряды монголов-христиан. Ну а теперь, раз христиане были посрамлены, то это очень сильно повлияло на то, что монголы в будущем примут ислам. Еще раз спасибо западным франкам. Mm-hmm. Вот о роли личности в истории. Битва при Айн-Джалуде – одна из самых решающих битв во всей мировой истории. Вы помните, сколько раз уже говорили, в каждом веке есть свои Сталинграды. Там, вот в этой битве, если бы вот ветер дул не так, и не так, и не так, арабы не пошли бы дальше, византийцы бы остались. Вот если в этой битве было бы так, то и вот так мы сужаются и исчезает православная империя. Да. Вот. И победа мамилюков спасла ислам от самого большого врага за все его существование. То есть христиане не смогли так
существовать. Монголов.
Да. Да, монголы смогли разбить. Если бы монголы оккупировали Египет, во всем мире не осталось бы ни одного исламского государства к востоку от Марокко. Вот. Ясно, что мусульман в Азии было много, но их, конечно, никто не собирался уничтожать, стирать с земли, но они более не были с тех пор бы правящей расой, как сейчас. Если бы христианин Китбуга победил, то христианские симпатии монголов, которые любят силу, получили мощную поддержку. И азиатские христиане впервые после исламского завоевания вновь вернулись бы к власти в своих странах. Вот. Весьма вероятно, что и Золотая Орда никогда не приняла бы ислам. И вся история отношений Руси с монголами пошла по-другому бы. Но, видите, мы история не знает таких слагательных наклонений.
Да, действительно, слагательных наклонений не имеет.
Да, поэтому история должна рассказывать о том, что было. Вот. Но мы сказали, что было. И каждый может подумать, что могло бы по-другому произойти. Айн-Джалуд сделал мамилюкский султанат Египта главной силой на Ближнем Востоке в течение двух последующих веков до расцвета Оттаманской империи. Положение христиан на Ближнем Востоке значительно ухудшилось. Мусульмане мстили им за дружбу с монголами. Усиление ислама и ослабление христианства подтолкнуло оставшихся в Передней Азии монголов принять ислам. Вот простые вот вещи. И, наконец, победа мамилюков приблизила конец крестоносных государств. То есть их предатели, да, они получили в первую очередь.
Получили свое.
Да, мусульмане жаждали расправиться с последними врагами веры, остающимися на их земле. Что они и сделали? Мамилюки, получившие помощь от франков, методично, шаг за шагом, захватывали и разрушали города и крепости крестоносцев. 1268 год. Когда пала Антиохия, у франков осталось лишь Акра и несколько крепостей. Им удалось протянуть еще пару десятков лет. И в 1291 году, после 6-недельной осады, Акра была взята. Крестоносные государства бесславно завершили свою историю. Причем бесславно, в прямом смысле, за предательство получили практически спустя несколько десятилетий. Предали христиан, предали все и получили. Для местных христиан освободители, так называемые гроба Господня, принесли только страдания, грабежи, дискриминацию, притеснение, гонение. Поэтому, когда исчезли крестоносцы, то все вздохнули местные полной грудью. То есть радостно, что католиков там больше не было. после ухода крестоносцев местные христиане остались под властью не просвещенных и терпимых багдадских халифов, как было раньше, а под властью жестоких фанатичных мамилюков. Еще раз, это рабы, которые захватили власть. Нелегитимный правитель. Жестокие.
Мамилюки — это рабы?
Это половецкие пленники, которые захватили власть в Египте. То есть они никто, не местное население. Поэтому они могут... Ну как вот большевики, когда захватили власть, там большинство людей было, ну, враждебные русскому народу и вообще местным людям. И они просто уничтожали культуру, искусство, все продавали. Как латинины, Константинополь грабили. Сейчас можете приехать в любые места тоже и найти русские иконы, русские украшения, которые были ворованы в то время. То же самое мамилюки. Вот. Поэтому одно дело арабы, просвещенные, образованные, которые сотрудничали с Византийской империей, хоть жили на окраине. Да, они вчерашние бедуины, прыгали на верблюдах, но благодаря исламу они быстро окультурились. Скачок произошел громаднейший, цивилизационный. Или вот рабы. Рабы с вами никогда не смогут нормально. Ну, как с бандитами можно о чем-то говорить? Они будут по-бандитски мыслить, по-бандитски действовать и так далее. Поэтому вместо хороших арабов, добрых, которые христиан не притесняли, после крестоносцев христиане оказались под властью вот этих рабов, вчерашних мамилюков, жестоких, фанатичных. И теперь уже у христиан не было византийского императора, мощнейшего, серьезной силы, который мог заступиться за них. Византия была теперь уже очень далеко, территориально, сильно ослаблена. Поэтому заступаться за христиан уже было почти некому. Теперь вернемся к тому, как император Михаил VIII, палеолог, торжественно вступил в Константинополь. Итак, 261 год. Империя вновь становится одним из ведущих мировых государств, но возможности Византии были уже далеко не те. Никея являлась процветающим небольшим государством, экономные императоры пополняли казну, но когда, как говорится, вам нужны некоторые внешние признаки, там щеки раздувать, там перья широкие, то вы начинаете сильно тратиться. Вся классическая литература русская 19 века говорит об этом, что так-то хорошо было бы жить, но то Вронскому что-то не хватало, то в картишке проиграли, то все. Вот так же здесь. В Никейской империи все хватало. Здесь же теперь, чтобы показывать пышность имперскую, которая сейчас уже была не по карману, это уже было сложновато очень сильно. Поэтому завоевание столицы потребовало от государства таких расходов, которые никто не мог понести. Город, разоренный 60 годами латинского правления, нуждался в срочном восстановлении. В то же время генуэзцы, помните, с кем заключил Михаил палеолог союз, чтобы разобраться с венецианцами, но они не пригодились, а договор был заключен. Вот. Генуэзцы требовали плату за свои услуги. Приходилось отдавать им одну за другой коммерческие привилегии, что сокращало поступление доходов в казну. В Сицилии в это время пришел к власти папский ставленник Карл Анжуйский, брат французского короля Людовика Святого. Просто отметим, это тоже проблема для Византии. Имперская валюта, стабилизированная никейскими императорами, вновь стала девальвироваться. Михаилу не хватало средств на содержание войск в Азии, и он начал их оттуда выводить, обнажая таким образом свою восточную границу. Опять все внимание было обращено на запад, а на восток пока что было...
Не до него.
Да. Константинополь стал такой головой на ослабленном теле. Большая часть Балканского полуострова была поделена между Болгарией, Сербией и мелкими франкскими государствами. Возвращение в древнюю столицу в длительной перспективе оказалось более выгодным патриарху, нежели императору. Патриарх Константинополя стал опять неоспоримым лидером иерархии, чьи епархии простирались от Адриатического моря до России и от Балкан до Кавказа. В то время как владения императора, наоборот, начали скоро зажиматься. Ну, вот если мы посмотрим на последние годы существования Византийской империи, то ну так, грубо говоря, византийский император был ну, на содержании у киевского митрополита, так сказать. То есть он, киевский митрополит имел более такую красивую посуду изысканную, нежели император. То есть его содержал Константинопольский патриархат равно киевский митрополит, потому что основные поступления были из Киева, то есть русской церкви. Растущее обнищание империи ударяло больнее по императору, нежели по патриарху, и приходилось начинать экономить. Да. Дворцовый церемониал был урезан, упрощен, слава богу. Император начал терять свою былую ауру, тайны великолепия, то есть вот, пневмомашин, там, тронов этих всех, золота, все уже не стало. Вот. И по традиции турки, как и персы, и арабы до них, признавали его господином православных, в том числе и православных общин на их территориях. Но уже в конце XIV века император сделался вассалом султана и должен был использовать свой авторитет, чтобы принудить граждан собственного свободного города Филадельфия отдать его туркам. То есть политическая власть все слабеет, церковная власть все возрастает. Опять же, во многом благодаря русской церкви, все более усиливающейся. Михаил Палеолог, император, отвоевавший Константинополь у латинян, был узурпатором, вначале сделавшим себя регентом малолетнего императора Яна IV, затем соправителем и, наконец, старшим императором. Патриарх Арсений Авториан, старый ученый-монах, нравственной жизни, безупречной жизни, с неохотой признавал каждый этап возвышения Михаила. То есть, когда он просто был регентом, это одно дело. Потом он стал соправитель, патриарх, ну, что называется, серьезно воспринял этот такой, ну, понял, к чему идет. Затем, когда стал старшим императором, патриарх уже стал высказывать недовольство.
Ну, понятно.
И венчал на царство патриарх Арсений Михаила Палеолога только после того, как Михаил Палеолог торжественно поклялся сохранять верность Ивану IV, признавая все его права на трон. Вот, только вот, вот по венчанию царства и вот век буду вот, все. И все же Арсений до такой степени не верил Михаилу Палеологу, что в 1260 году отрекся от патриаршего престола и ушел на покой. Вот как поступает совесть нации. Однако, когда его преемник через несколько месяцев скончался, Михаил Палеолог опять убедил Арсения вернуться на престол. То есть я объяснил уже, что авторитет патриарха был выше, чем там маленького императора уже, ну, маленького царька уже называется, византийского. Поэтому Михаил убедил Арсения вернуться на престол, вновь поклявшись ему, сделал все для обеспечения безопасности Иоанна IV. Затем, мы с вами помним, вступление в Константинополь торжественное. И Михаил воспринял это вхождение в Константинополь как знак особого богоизбранничества, небесной защиты. Он начал удалять мальчика императора все дальше и дальше. А в 1262 году низложил и ослепил его. Вот эта вот нехорошая византийская забава, страшная, ослеплять, указывать на то, что калека не сможет править, это потом воспринято у византийцев и русские. Там, Василий Темный, помните? Угу, чтобы,
да.
Считалось, что если он слепой, то не может править. Это совершенно не так. Арсений, наблюдавший за поведением Палеолога, с растущим ужасом немедленно отлучил его от церкви. Патриарх отлучил императора
от церкви.
Новоиспеченного от церкви. Все протесты Михаила не дали результата. Тогда он начал работу с епископами, многие из которых были недовольны строгостью Арсения. Ничего нового, видите. В 1265 году Михаил почувствовал себя уже достаточно сильным, то есть прошло 3 года, набрался сил. Созвал синод, на котором даже присутствовали патриархи Александрии и Антиохии, которые приехали в столицу для чего, как считаете? Ну, за милостыни. Денег нам. Недорого там, блин, чуть взять. Вот. И этот синод обвинил Арсения в том, что Арсений не поминал имя императора на литургии, и в том, что он причастил ссыльного турецкого эмира и его семью, хотя они не были христианами. Ясно, что обвинения были совершенно смешными. Как Россия не мог поминать Михаила, если он отлучен от церкви? В том и заключается отлучение от церкви, что человек и не молится. Все, он вне вечности. Он не в церкви. Вот. А турецкий эмир подтвердил, что готов сесть перед Синодом целый окорок. Ну, шутил так, что он не мусульманин. Доказать, что он не мусульманин, то есть он христианин. Поэтому причащался. Вот. Несерьезность эмира оскорбила присутствующих, и он не был допущен в качестве свидетеля на заседание Синода. Патриарх Арсений заявил о неканоничности заседания и не явился на него. Он был низложен in absentia, то есть заочно, и сослан в дальний монастырь, где скончался 7 лет спустя. Святой патриарх. Угу. Следующий патриарх Герман III, митрополит Адрианопольский, оказался настолько коррумпированным и некомпетентным человеком, что был низложен 2 года спустя под предлогом неканоничности своего назначения. Потому что его перевели с одной кафедры на другую, с Адрианополя в Константинополь. Преемник сверженного неблагочестивого патриарха Германа III, Иосиф, наконец согласился снять отлучение с Михаила Палеолога, но на своих условиях. Вот,
снять отлучение, да.
Да, церкви. Да, то есть представляете, сколько лет прошло, Михаил отлучен от церкви и ведет работу планомерно, чтобы его обратно вернули в церковь. Так вот, преемник неблагочестивого патриарха сверженного Германа III, Иосиф, соглашается снять отлучение с Михаила, но на следующих условиях. Император, одетый в рубище на коленях, должен был исповедать свои грехи и молить о прощении в церкви. Несчастному ослепленному Ивану IV была назначена большая пенсия, а патриаршим постановлением придана та же сила, что и имперским. То есть патриарх Иосиф поступил чисто политически. Он выиграл, что такое можно было, выжил. И свои указы его стали иметь ту же силу, что и имперские. Вот пока что остановимся на том, как начал править император Михаил VIII Палеолог, чтобы рассказать о том, как будет дальше развиваться история церкви, династия палеологов.
На этом мы закончим, да, отец Дмитрий? Это были беседы о вечном. Мы говорили с отцом Дмитрием Бажановым, руководителем Уральского колокольного центра Екатеринбургской епархии. И тема беседы – новая династия, вступившая на византийский, да?
Ну да, освобождение Константинополя, восстановление Византийской империи и династия палеологов.
Михаил Палеолог, в частности, да. Мы говорили о его деятельности. Ну, династия палеологов продолжает развиваться и далее, и, значит, в следующих веках проявляться, да, будет.
Да, и в следующий раз мы, думаю, как раз подойдем о том, поговорим, как дальше продолжалось правление палеологов, и подойдем уже к святителю Григорию Паламе.
Ну вот, я хочу поблагодарить отца Дмитрия за очень интересный рассказ об истории церкви. Спасибо вам большое. Ну что ж, до новых встреч. До свидания.
Спасибо, до свидания.
До свидания.